Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. У нас сегодня все будет не так, как обычно. Во-первых, программу сегодня для вас ведут Оксана Чиш, Татьяна Фельгенгауэр. Оксана, добрый вечер.
Доброго всем, дождливого вечера.
Ой, Сан Саныч, готовишься.
Конечно, конечно, близкая встреча.
Добрый, дождливый московский вечер. Ирину Воробьеву мы отправили. Но вы ее только что слышали в эфире «Эхо Москвы», мы решили отправить ее куда подальше. Это у нас куда?
Барнаул. Да. Сначала Омск, потом там длинный маршрут. Да. В общем, Сан Санычем впервые увидится Ирина Воробьева.
Не знаю, летают ли самолеты, но Ира попытается успеть на свой, который унесет ее в Омск, чтобы она присоединилась к автопробегу нашему, который сейчас по городам и весям происходит. Вот, поэтому Оксана Константиновна любезно согласилась присоединиться ко мне на программу «Разбор полета».
Чуть позже к нам присоединится и наш гость. Журналист, ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. И, кстати говоря, сразу же координаты нашего эфира. +7 985 970 45 45. Для поклонников, ну, сразу, во-первых, любимые фильмы, телепроекты, да, программы. И вопросы обязательно о тех самых решениях, которые принимались в течение жизни, которые еще принимаются и будут приниматься. Это все мы будем читать. Самые интересные вопросы обязательно зададим. Не забывайте, что существует еще и твиттер-аккаунт «Вызван», он тоже к вашим услугам.
Ну, а если вы вдруг каким-то невероятным образом, для меня это непонятно как, но вдруг вы не являетесь поклонником Павла Лобкова или у вас нет вопросов к нему, то вы можете использовать смс +7 985 970 45 45 с другими целями, потому что туда можно присылать ваши предложения, кого бы вы еще хотели услышать в программе «Разбор полета» за то, прямо скажем, долгое время, что мы работаем в эфире. У нас уже было много
людей.
Многие
уже образобраны.
Да, всех разобрали, со всеми полетали. Но понятное дело, что кого-то еще не успели позвать, кто-то не мог, кто-то там сорвался, кто-то пока не решился. Но если вы вдруг вот есть какой-то человек, которого вы просто жаждете услышать в программе «Разбор полета» и увидеть на экранах сетевизора в той же самой программе, то пишите +7 985 970 45 45. У нас тут такая вводная часть будет, конференция со слушателями, потому что, по-моему, если я ничего не путаю, а мне кажется, что я не путаю, за всю историю программы «Разбор полета» ни разу такой конференции не проводилось. То есть мы так между собой как-то обсуждали, а вот было бы здорово, а вот как, кого бы позвать, но хотелось бы и вас привлечь к обсуждению, кого из гостей вы бы хотели тут услышать.
Давай дадим обещание, +7 985 970 45 45, присылайте ваши варианты, кого вы действительно хотите услышать в программе «Разбор полета». Мы создадим список.
Расстрельный почти.
Разборочный.
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 Разборно-полеточный.
Разборно-полеточный. Скажем, из 15 фамилий.
Так.
Наиболее интересно.
Так. Вы только проверяйте, может быть, эти люди уже были у нас.
Ну, так у тебя память, наверное, хорошая. Ты-то их всех наперечёт помнишь?
Ты чего? Ты не слышала наш утренний эфир с Сашей. Я сегодня перепутала все, что можно было, не говоря уже о том, что сам Плющев сказал, что у нас дневной разворот. Не-не, у нас это заразная память, у меня плохая, поэтому вы сами проверяйте.
+7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт «Вызван» и сайт радио «Эхо Москвы» echo.msk.ru. Все это принимает ваши заявки. Сегодня стол заказов работает.
Но недолго,
да. Но обязательно к концу программы такой список мы создадим.
Вот сразу. Ходорковского пишет Александр. Александр, так был же Ходорковский в программе «Разбор полета». Там почти двухчасовой эфир у нас с ним был.
А Татьяна Толстая была? Вот Вадим предлагает.
Нет, Татьяны Толстой не было. Ну вот кого не было, из тех составим список. Обязательно покажем нашим продюсерам, подумаем, поговорим, обсудим. А вообще, честно скажу, иногда люди отказываются, не хотят приходить в эту программу. Такое бывает.
Поэтому сразу несколько вариантов предлагайте, чтобы мы ваши пожелания могли как-то удовлетворить и выбрать из круга пожеланий.
Ну, у нас Павел Альбертович Лобков, который вот-вот с минуты на минуту доплывет до нашей редакции, потому что уже вот он прям уже на подплыве, он у нас же присутствует в записанном варианте, потому что мы, когда готовились к эфиру, мы посмотрели всякие разные его программы и времен НТВ, и уже на телеканале «Дождь».
И надо сказать, что широкого круга талантов человек.
Да, Павел Альбертович прекрасно выступает в эфире в разных качествах. В частности, он читает стихи. И иногда собственного сочинения.
Ну и немного личного. Оторвавшись от бумажки, президент сегодня сказал о 14-летних школьниках. Наиболее сложные задачи с наибольшим эффектом решили школьники от 14 до 17 лет. Это касалось космической отрасли, где они, цитирую, формировали космические аппараты. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что шлифовал свою речь президент до глубокой ночи. И блогеры заметили, что кортеж, очень напоминающий президентский, в час ночи промчался в Кремль. Ода отныне и навсегда посвящается последней ночи перед посланием. На храмовой горе в сакральном Херсонесе всю ночь горел огонь в его окошке. Страничку Ильина и Брежнева немножко все нужно уместить в священном тексте. Из-за бугра под утро поползли сценарии зловещим тараканом, но школьники космическим тараном России репутацию спасли. Белеет стопка школьных сочинений, стучится в дверь сбежавший капитал, нас не отбросит Гитлер за Урал, ведь много нестандартных есть решений. Две строчки приписал и труженик села, абзац принес консервативный предок, в час ночи он допишет напоследок. Важны сосудисто-сердечные дела.
Стихотворение это написано в конце прошлого года, это декабрь 2014 года, и, чтобы было понятно, это такой симбиоз творчества и ремесла, потому что это, знаете, такая история, которая была приурочена к посланию президента Федеральному собранию декабрьскому.
И прозвучало это, соответственно, в выпуске новостей, которые Павел Лобков вел на телеканале «Дождь». А он уже прям совсем-совсем близко, поэтому мы ждем.
Слышим блеск весел о волны.
Практически. Я пока поотвечаю вам, потому что очень много сообщений приходит с разными предложениями, кого позвать. Значит, Вера предлагает позвать Евгению Марковну Альбац. Вера, это очень хорошее предложение. Единственное, что у нас же, видите, мы пересекаемся по эфирам. То есть это должно быть такое какое-то записанное, наверное, интервью, которое мы поставим, когда Евгения Марковна в отъезде или в отпуске, или где-то еще. Но это надо пометить обязательно, что этот разбор полета надо записать.
А
Тим
вот
на Кандалаке была.
Нравится ли тебе идея с господином Милоновым, например?
А почему бы нет, наверное. Можно съездить в Петербург и записать с ним такое интервью, не уверена. Может быть. Так, Тина Канделаки была, это я вам ответила. Ройзман был, да. Михаил Прохоров был, совершенно точно.
Конечно, завораживает идея с Павлом Дуровым. Это действительно было бы ужасно интересно,
да,
но
кто
сейчас
оплатит нам билеты?
Океан разделяет
Нью-Йорка.
Нас.
Так, хочется услышать Красовского Антона, услышать его особое мнение. Ну, может быть, и в разборе полета тоже.
Смотри, какой интересный дуэт предлагается нам в одной смс: Якубовича и Януковича.
Прекрасно. А вот мне нравятся очень формулировки. А Славу Вакарчука пригласить? Нам никого не слабо пригласить. Вопрос, прилетит ли господин Вакарчук в Москву для этого? Или вы оплатите нам поездку в Киев? Вот мне интересно выездное интервью, как, по-вашему, должны происходить. Дмитрия Быкова предлагают сразу несколько людей. Кстати, его, насколько я помню, не было в программе «Разбор полета».
А был ли в ней Константин Райкин.
И Райкина тоже не было, если я ничего не путаю. Впрочем, у меня несколько эфиров меня не было, но ты меня подменяешь обычно, поэтому если у тебя не было Райкина,
не было,
и у меня не было Райкина, скорее всего, его не было в программе. Так, можно не кривляться, нельзя не кривляться. Навальный был, да, Петровский был.
Вот прогрессивная часть нас предлагает Дмитрий Спирин, группа «Тараканы».
Замечательное предложение, но даже не знаю, Константин Эрнст, я бы с удовольствием, с огромным. Но дело в том, что не всегда отвечают согласием. Венедиктов был, Олег Басилашвили, ой, да, очень хочу, готовы поехать в Петербург, чтобы записать этот разбор полета. Так, про Милона. Вот
супер было бы позвать Михаила Жванецкого, пишет один из наших слушателей.
Да, я просила, очень-очень-очень просила Михаила Жванецкого к нам в эфир на эту программу, но что-то пока не получается, и как-то так. Михаил Горбачев был в программе «Разбор полета». Так что поищите. Ксения Собчак была, Наталья Синдеева была, Белковского, по-моему, не было, если я ничего не путаю. Виктор Шендеровича, по-моему, тоже не было. Чичваркина не было, но вы понимаете, да, что для того, чтобы записать разбор полета с Евгением Чичваркиным, надо будет, опять же, куда-то в Европу выезжать, ну, или конкретно в Лондон. Так, Абдулатипова, по-моему, не было. Евгения Киселева, насколько я помню, тоже не было. Так, Каспаров. Не в России. Друзья, присылайте, пожалуйста, предложения людей, которые находятся как-то территориально чуть-чуть ближе. Ну, правда, чуть-чуть как-то, ну, сложно же.
Готова ли ты к разбору полета с Эдуардом Лимоновым? Потому что я вижу такое предложение.
Он был, и это был совершенно фантастический разбор полета с Эдуардом Лимоновым, да, и прекрасно, и замечательно. Так, Явлинский, Орешкин, Маша Гайдар, еще раз. Можно тех, кто находится на территории Российской Федерации, и желательно еще и в Москве. Ну, правда, как-то же так... Бастрыкина. Замечательное предложение. Так, про Ройзмана я уже сказала, что, что он был. Иосиф Кобзон, Анна Нетребко, Владимир Мирзоев.
Дмитрия Пескова просят.
Дмитрий Песков, да я бы не против. Дмитрий Песков.
Вопрос, против ли Дмитрий Песков?
Да, не то чтобы часто ходит на эфиры. Извините, Юрского, по-моему, не было, если я не путаю. Валентина Петренко... Кажется, была, но я не уверена. Пархоменко. Сергей Борисович у нас был? Нет? Не припомню.
Нет, я боюсь, что в программе «Разбор полета» нет.
Да, мне тоже кажется, что нет.
Олега Табакова вот хочет Павел из Дубны увидеть за этим столом.
Я бы тоже с удовольствием. Нельзя ли записать передачу по телефону? Нет, Максим, такие передачи по телефону совершенно точно записывать нельзя, потому что в них теряется всякий смысл, нету контакта визуального, барахлит и в связь, и целый час слушать в телефонном качестве. Ну,
ну и кроме того, конечно, это другой разговор, когда человек сидит напротив вас, да, и можно ваши вопросы ему все-таки как-то передать.
Вообще, не телефонный разговор.
Как замахивается Владимир-то. Никиту Михалкова хочет в программу «Разбор полета».
Да, было бы прекрасно.
Было бы мощно вместе с Бесогон ТВ.
Угу. Можно еще раз «Паука». Нет, нельзя.
А был, да?
Был, конечно.
И как же это было?
Это было фантастически. Песни пели, стихи читали. О, Павел Альбертович пришел.
А мы на эфир опаздывают. И сам ненавижу опаздывать. Но с Пушкинской площади я шел пешком.
Это было последнее. Чаю попросим горячего принести.
Не надо, мне
надо. Да? Ну, хорошо.
Это было последнее решение, как раз, которое вы принимали, оставить машину и дойти до нас пешком.
У меня нет машины.
А как же?
Я бы свою не кинул, потому что там каких-то кеш посреди улицы. Я просто из такси вышел, и все.
И оставили таксиста.
Мокрый насквозь Павел Лобков пришел к нам в студию, по-моему.
Да. Ну что, тогда мы начинаем программу «Разбор полета», о решениях, которые герои принимают в своей жизни. Павел Лобков, журналист, ведущий телеканала «Дождь». И у нас есть первый традиционный вопрос.
Здрасте.
Добрый вечер. Традиционный вопрос у нас такой. Вот самое сложное решение, которое наиболее тяжело вам давалось, когда вы больше всего сомневались, и были какие-то метания. Это что такое было за решение?
Ну, я думаю, это те самые знаменитые Пасха, кровавая Пасха 2001 года, когда НТВ прекратил в том виде, в котором оно было, свое существование, вошло в плотные слои газовой атмосферы. И тогда был вопрос такой стоял, оставаться там или уходить на ТВС. Но когда я выяснил, что у тебя избушка ледяная, у меня лубяная, то есть люди, которые уходят на ТВС, на самом деле под них на ТВ-6, Борис Абрамович Березовский уволил под это 30 человек. Как-то вот подумал сразу, что вот вы такие замечательные носители свободы слова. А ради нас у меня 30 человек в никуда просто. И когда я это узнал, я перевернулся обратно.
Так себе моральный выбор.
Ну, я бы сказал, да. Поэтому же раз я про сложное решение. Вот, а? Поэтому лучше, пускай будет мне плохо, но, по крайней мере, я буду сидеть на своем месте, а никого не сгонять с него. И я тогда придумал, что я буду заниматься растительной жизнью, чтобы мне никто не, ну, чтобы быть вообще в стране от этого всего. Такой внутренней миграции.
А когда стало понятно, что на ТВС вы не хотите из-за того, что, ну, как-то...
Когда я узнал об этом, через два дня, через день или через два произошло.
Вот после того, как вы узнали, не было такой развилки, что не на НТВ возвращаться, а куда-то еще?
А еще-то не было ничего. Дело в том, что все-таки 2001 год, надо понимать, что тогда этих медиа не было новых. Ну, то есть они рассматривались как очень несерьезные все. Не было... Ну, что было первый, второй канал? Там Олег Борисович Добродеев. Там, ну, вроде бы, был бы счастлив, там, чтобы к нему пошли. Но это такой переходящий красной тряпкой в руках, который вылезет на некоторое время, помашет ей, а потом по ней будут вытирать ноги. Потому что перебежчиков никто не любит. Ни с той стороны, ни с этой. Об этом очень много любит рассказывать наш президент.
Но все-таки возвращение обратно на НТВ буквально через несколько дней. Как восприняли и те, кто ушел на ТВС, и те, кто остался на НТВ?
Что как-то тогда было так все сложно, что каждый принимал решение индивидуально. Вот эти коллективные, вот эти стадные походы, они были, они не привели ни к чему хорошему. Потому что все-таки нужно в такие моменты как-то всем поодиночке, наоборот, мне кажется.
А не было среди тех, к кому вы вернулись, таких вот настроений, мол, злорадных?
Вернулись. А мне параллельно. Потому что, во-первых... Я специально же себе придумал растительную жизнь. Как-то. Если хочешь работать работу, придумай себе работу, ее работай. Вот. Придумай себе такую работу, которую больше работать никто не будет. Не умеет. Поэтому я здесь такую придумал работу. И ни с кем не пересекался. Практически.
А само название «Растительная жизнь» это был это такой, ну, немножко стёб?
Ну, издёвка, конечно, тоже, конечно. Вот.
Ну, то есть это такой бесконечный кукиш в кармане.
Это бесконечный кукиш в кармане. И надо сказать, что он был прочитан совершенно четко.
Но вы в своем решении остались тверды.
Конечно.
А с какой реакцией он был прочитан?
Ну, какой типа, ну вот, и не можем не, но мы все понимаем, начальство. Ну как, ну не можем не дать, но мы все понимаем, почему он это сделал. Ну и все.
Ну, то есть без
всяких камней. Всегда из двух вариантов лучше всего, конечно, всегда получается третий. Но такого у меня редко в жизни бывало.
Ну, тут и, я так понимаю, особого третьего варианта и не было.
Нет, это тут был третий вариант. Вот как раз и на то, что я выбрал, это был третий вариант.
Такая небольшая внутренняя эмиграция,
конечно,
внутри
конечно.
НТВ.
На зло вам буду копать лопаты, буду ходить весь в какашках сверху донизу, с тулью
в
руках.
В таких
а
же
вы такие все красивые, там, с другой стороны, все такие политические, все такие с галстуках, все такие про свободу слова. А мы тут про морковку.
Ну, внутренняя эмиграция, вот этот самый третий вариант, он же, как правило, вообще заканчивается, ну, неким отказом глобальным и от первого, и от второго. Вот у вас есть серьезная специальность, и если некуда было идти в этот момент, то всегда можно вообще захлопнуть дверь в журналистику и вернуться к какой-то вот...
Ну, вернуться можно вообще к чему-то бизнесом заняться. Я не знаю, я бизнесом пробовал заниматься, у меня не получается, у меня таланта нет. Мне кажется, бизнесмен – это талант, прежде всего. И это огромная нужна уверенность в себе, какая-то патологическая, чтобы заниматься бизнесом. Чтобы тебя вот тебя хлестали по всяким щекам, по всяким другим местам, а ты все равно шел вперед, падал, а потом опять поднимался и шел. Я не обладаю такими уникальными качествами. Я поэтому преклоняюсь перед Синдеевой, потому что на ее месте я бы уже эту лавку под названием «Дождь» я бы закрыл раз 20 уже, честно говоря, по моей памяти. Потому что я просто преклоняюсь перед ее стойкостью. Потому что вот были такие моменты, что когда уже просто, ну вот, вилы, как говорится, да. И когда она примет решение продолжать, и в каком-то другом месте, мы в квартире даже сидели, изящно декорированные под студию, ну вот, казалось бы, все уже, ну вот все, понимаете, человек продает дом огромный, человек продает там бизнес, и человек просто продает все, что там есть, да, и вот эти дети, там мы там начинаем, ходим там и что-то, пытаемся делать вид, что мы работаем, ну, в смысле, что приносим прибыль, потому что я не знаю, как там, приносим мы или не приносим, но... Стойкость я завидую. Вот такие, конечно, решения, которые принимает Синдеева, я ему, конечно, не по силу.
Но, с другой стороны, оставаться на дожде, вопреки всему, что происходит с телеканалом, это же тоже решение.
Ну, это решение связано с тем, что, я, во-первых, преклоняюсь перед Синдеевой, действительно, бросать ее просто невозможно в такой момент. А моменты все продолжаются и продолжаются, да? А старушки все падали и падали. И... С другой стороны, там комфортно, там свободно, там хорошо.
Ну вот вы говорите, что бизнес, например, это такая история, когда нужно быть готовым к тому, что ты упал, поднимайся, стискивай зубы, иди вперед, и вот будь готов к тому, что завтра нужно начинать все сначала. А журналистика разве не так? Ну, то есть мы последние годы живем в реальности, когда вот ты работаешь в каком-нибудь медиа, я не продолжу даже.
Угу.
И вроде как сегодня в нем белые, а завтра пришли красные. В общем, выясняется, что нужно все редакции увольняться.
Ну, придут
и
красные.
И начинать все сначала.
Я не уверен, что красные придут на дождь, потому что красные любят большое бабло. А красные куда-нибудь в другое место, наверное, придут, где бабла побольше. А потом красные не любят проблемы. А мы, в общем, всегда из тех людей, которые красным создают проблемы. То есть, если они к нам придут, то толку от нас, как от паршивой овцы шерсти клок. А визгу будет, я вам хочу сказать, ой, как, сколько визгу будет просить, чего нет. Они обойдут стороной. Они как-нибудь постараются делать так, чтобы как-то сами, эвтаназия такая финансовая, знаете, чтобы вот мы сами задохнулись, там, костлявая рука голода. Они вот на это будут надеяться. Они нас окружают, как известный город, вот, будут стоять под стенами. А мы будем там 125 блокадных грамм. Это вот да, это они могут. А так прийти, как, зачем? Боже мой, что они с нами могут сделать? Даже, может, только на переплавку.
Если вернуться к работе на НТВ, вот в эти кризисные годы, когда канал переживал сложные времена, там решение, вот все, вот есть растительная жизнь.
Да.
И вы для себя приняли решение, что как долго вообще это может продолжаться?
Вот я это назвал растлительной жизнью, потому что это продолжалось долго, 6 лет. Но я еще делал какие-то материалы для «Намедни», потому что появился Леня, он там тоже появился странно. Он появился, как вы говорите, с красными, да? С красными пришел. Но то, что он делал в «Намедни», то, как им оказался потом Борис Йордан, он оказался, наверное, лучшим менеджером из тех, кого видел в своей жизни, телевизионным. Вот так получилось. Он у нас учился телевидению, а мы у него учились все-таки менеджменту. Потому что при Гусинском, конечно, это все напоминало большой штетл. Такую анархическую довольно конструкцию. А с Йорданом из «Намедни» как-то все так выстроилось. Хорошо, что и там какие-то политические материалы делал. И «Землю попашет, попишет стихи». Когда «Намедни» кончились, стало скучно. Потому что в «Максимум» программу уже не пошел. А «Намедни» кончились не случайно. Потому что они сами уже рождались программу «Максимум» изнутри себя. Было уже понятно, что будет все там, ацетоны, поицы, землееды, там все будут замечательные, рейтинг хороший давали. И внутри, когда начал, внутри вот этой кокона на меди начал вычленяться вот этот ядовитый червь под названием программа «Максимум», уже тогда как-то перестало хотеться сильно. Ну, еще 2 года я поработал в новостях и растительной жизни, в 6-м году уехал в Питер. Было очень хорошо, было замечательно. Там пришел Ковальчук, руководство 5-го канала. Он давал деньги и не вмешивался. Ровно до 8-го года. И мы делали все, что хотели. А денег было очень много. Мы ездили всякие командировки, снимали документальные фильмы, делали всякие ток-шоу, всякие программы
вот
хорошие.
Вот это вот растлительная жизнь, как раз когда графика-то точного нет, и можно позаниматься творчеством так, как хочется.
Мы очень много работали. Просто у нас было много денег, у нас не было комиссара. В 8-м году прислали комиссара, и все мы оттуда ушли.
А где вам?
Народу было очень много. Там Кирилл Иванов, который сейчас самый большой простой числовой группа. Мои ученики Олег Исаков, там сейчас многие работают. У нас на «Дожде» сейчас Родик Чепель. В общем, никто не пропал из тех, кто был тогда на 5-м канале.
А где вам комфортнее работается, в Санкт-Петербурге или в Москве?
Знаете, вот те 2 года были, конечно, золотыми абсолютно, 6-го по 8-е. Потому что у нас была удивительная совершенно команда, которую возглавлял все-таки Лев Яковлевич Лурье. И это бы все, и все бы наши молодые журналисты, они все были из его гимназии. Мне нужно было объяснять, такой писатель Фаулс или что такое, не знаю, там, генная модификация. И чем Иван IV отличается от Ивана III, отличает от других компаний, где мне приходилось работать. Ну, то есть, это были золотые годы совершенно. Вот эти 2 года были совершенно золотыми.
Решение уехать тогда в Петербург было продиктовано тем, что в Москве стало скучно?
Нет, просто тогда, ну как, мне позвонил Луе, позвонил Саша Матвеев, тогда генеральный продюсер, и обрисовали мне, что в такой ситуации выходит, что дают федеральную кнопку, выходит на федеральную частоту 5-й канал. Ковальчук это дело взял, влил кучу денег. Нужны возможности всякие. Нужны всякие люди, потому что есть куча возможностей, канал пустой. Народу много туда пришло тогда, с разных каналов. Не то, чтобы там зарплаты были какие-то такие, ну, сказать так, давайте таких зарплат будет какой-то на НТВ, не больше, не меньше. Чтобы не было спекуляций, что, знаете, вот эти неприятные, сказать, переманили, там, сладкий усок какой-то показали. Нет, просто те же зарплаты будут. Ну, конечно, в Питере работать лучше. Если вообще лучше работать там, где есть команда. Есть команда хотя бы из 10 человек, которые делают одно внятное дело, которые друг друга понимают, и которые, в общем, находятся где-то на одном уровне образованности. Что называется, не over-educated. То есть, это тоже не надо. Вот это совсем уже. Только в Питере, кстати, встречается этот синдром токсичного образования. Потому что в Питере люди очень долго учатся, очень много. А работать, в общем, негде, поэтому все время учатся. И зачастую это вот over-education, это тоже проблема в Питере. Вот когда этого нет, вот когда складывается такая команда где угодно, да хоть в Перми, хоть, не знаю, в Пензе, ну, неважно абсолютно. Просто это редко складывается звезды так, редко пассианс такой складывается.
А вы готовы за командой хорошей вот такой вот, умеренно образованной, я назову это так в кавычках, и именно командой с большой буквы уехать в любую точку мира работать?
Да, конечно, я просто сейчас не вижу такой, конечно. Но на дожде такая есть, мне кажется. Сейчас на дожде такая есть. Наверное, у вас на эхе такая есть. Наверное, ну вот мне кажется, что в «Медузе» такая есть команда у Тимченко.
Ну, они и уехали, собственно.
Да, мне команда. Кажется, что вот есть несколько таких команд, уже как мы раньше говорили, уникальный журналистский коллектив,
да,
с которыми уже, да. Можно, да, что-то... То есть, когда мысли рождают, когда, скажем так, это не сумма, а произведение. Вот когда это не арифметическая сумма людей, а когда их совместный результат дает уже произведение. Целый. Это геометрическая прогрессия.
Сейчас делаем перерыв, буквально 5 минут. Это программа «Разбор полета». Главный герой этой программы Павел Лобков, журналист, ведущий телеканала «Дождь». Мы к вам скоро вернемся, а вы пока можете присылать свои вопросы на номер +7 985 970 45 45.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Павел Лобков, журналист, ведущий телеканала «Дождь». У меня вопрос, в принципе, про решение стать журналистом. Я не то, что... Ну, то есть, вот у меня в семье живой пример того, как с биофака человек может попасть в журналистику и стать военным обозревателем.
Да, знаю.
Есть такие живые примеры.
Есть такой живой пример. Очень легко, потому что было определенное чувство... нереализованности, что ли, в начале 90-х, потому что журналистика была одной из тогда главных профессий, можно сказать, потому что и она только тогда начиналась, по большому счету, вот та, которую мы занимаем журналистика. А я сидел у микроскопа, как считал какие-то клетки, митохондрии какие-то, и было ощущение, конечно, вот что-то не так, да. Поэтому там было рядом пятое колесо, все на Петроградской. Ботанический институт, мы там, все было пятое колесо, и там были замечательные люди, там был Миша Баркан, там была Белла Алексеевна Куркова, которая всех брала. И вот как-то вот так постепенно. А решение было как-то однозначно, сразу понятно было, что ну, просто невозможно. Как-то вот когда вокруг тебя все это происходит, бурлит, вот эта революция и все, и сидеть у микроскопа просто невозможно было. Как я понял, я, в общем, не очень сильно ошибся, потому что мне пришлось бы уезжать, конечно, чтобы заниматься своим делом биологическим. Мне бы пришлось, конечно, уезжать куда-нибудь в Голландию. Потому что потом же начался этот кризис научный, и люди просто там, ну, фактически, что они сидели, пили чай с печеньем, которые не уезжали. Потому что, ну, ты не мог ничего делать, у тебя было ни активов, ни оборудования, ничего хорошего не было.
А не пожалели ни разу, потому что вот где-то в нулевые могло сложиться обратное ощущение, что это биолог, пожалуй, профессия поглавнее, чем журналист.
У нас никогда такого не было, потому что у нас нет культа этого дела. У нас пытаются сейчас Сколково какие-то кластеры создать в Курчатнике, но у нас до сих пор нет, я могу сказать, что нету такой вот Dream Team, о котором мы говорили. Может быть, за исключением одной и двух, там, Курчатники и Сколково, который Dream Team, которая бы работала в области клеточной инженерии. У нас все-таки очень разрозненные люди. Они в основном работают там, приезжают сюда, публикуются здесь, преподают, потом опять уезжают туда, потому что Dream Team все там все-таки. Не потому у нас провал науки, что там нет денег там или чего-то. Я не знаю, как это явление связано друг с другом, но у нас нет, что называется, вот этого, тех команд, которые у нас уже научились складываться в бизнесе, начали складываться в журналистике. Вот этих команд мечты у нас в науке почему-то нет.
А в научном сообществе команда складывается так же, как в журналистике?
Конечно.
То есть,
все
в принципе,
по одним
всегда
правилам,
одинаковые.
Конечно.
Если говорить про решения в науке, вы для себя какой путь выбирали? Какой-то такой классический, бюрократический или прям куда-то вперед к открытиям, прорывам революции?
А я не знаю, в науке нет бюрократического пути, это же не наука. У нас комсомольцы этим занимались, которых профессора наши очень гнобили успешно, потому что они терпеть не могли комсомольцев. Комсомольцу было очень сложно сдать, допустим, какой-нибудь экзамен, потому что, ну, гнобили. Потому что не любили советскую власть и этих выкормышей КГБшных, КПССных. Профессора-то все
такие... А вы их тоже гнобили, Павел?
Ну, меня не гнобили, они где-то рядом по касательной проходили, но профессора их не любили, потому что профессора все в основном... Это генетика. Там же все, в общем, пострадали сильно от власти советской. И поэтому, когда вот эти вот румяные комсомольцы вот эти, они, значит, прут, там, знаете, их вовремя останавливали, скажем так. Ну, вот... Им нелегко им было. На биофаке. И на истфаке было легче, вот на гуманитарных. Там было легче, там и профессура была более сговорчивая. А на биофаке им тяжеловато было. Поэтому к нам они особо не ломились. У нас такого бюрократического особого пути как бы и не было.
А вы-то на биофак с какими мыслями шли? Была же какая-то мечта?
Получить Нобелевскую премию как? Ну как?
О!
Ну а как же?
За что?
Ну, за что? Какую-нибудь там пересадку генов каких-нибудь. Но все уже получено. Не мной, правда, но все уже получено.
Но направление мысли было
правильно. В принципе, в 83-м году уже понимали все, по большому счету. Когда все еще ломились компьютерщики, то, что называлось потом IT-индустрией, уже все понимали, что компьютеры останутся все-таки основные разработки. В 20 веке, а 21 год, это все-таки, 21 век, это все-таки будет век клеточной инженерии. И так оно пока и складывается.
Нет, все-таки не понимаю, почему же решили остаться, когда вот можно уехать?
Кстати, наука – это монашество своего рода, это схема. Это ты должен заниматься чем-то, и люди очень-очень сильно непонятным в значительной мере. Потому что люди начинают понимать, что ты сделал. Ну, примерно популяризировать открытие современное можно спустя года 3-4 после того, как оно сделано. Потому что, ну, сложновато. Вот то, что сейчас делается, это система CRISPR-Cas, это, кстати, вот редактирование генома. Это, кстати, во многом это Михаил Левин, это наши специалисты во многом делают. На Западе. Ну, даже Дженнифер Дудна, вот, которая получила за это Миллеровскую премию. 3 миллиона. Там лучше Миллеровской сейчас, лучше, чем Нобелевской. И она уже приближается по почетности к Нобелевской. Breakthrough Prize, которая. Вот это сложная история. Но ее уже можно рассказать. Она 12-го года, вот ее уже можно рассказать, ее уже люди поймут. А то, что делается сейчас, понять невозможно.
А вам что, важно, чтобы, чтобы можно было рассказать?
Конечно, конечно. Мы же тщеславные люди.
А тогда...
Тщеславие, может, не дало мне этого, что наука требует самопогружения и монашества. Это схема.
А тогда это не переносится на журналистику? Не бывало такого, что у вас бывает замысел, но вы понимаете, что никто это не поймет?
Журналистика, это наоборот, это журналистика же надо, как бы, и в этом заключается способность, чтобы рассказать понятно, а непонятно. Будь то политика там, или наука, там, или какие-нибудь там, не знаю, общественные какие-то отношения.
Ну, это в большинстве случаев. А вот бывало у вас такое, что у вас есть в голове проект, но вы понимаете, что как-то рано, и сейчас еще не поймут.
Да,
и не готовы это увидеть.
Да много таких проектов есть. Они в голове ждут. Как вот, ну как вот, как растительная жизнь ждала своего часа. Вот мы были первой программой, это страшно себе представить, которая в России, на российском телевидении, занималась вот этим, кадре дизайном вот этим, да, потому что моя шеф-редактор Наташа Мальцева, она же потом отпочковалась, сделала квартирный вопрос. Первую программу в России... Которая про ремонт. Это трудно себе вообще представить, что она была первая. А это была первая, потому что сейчас я на каждом канале по 10 штук, потому что они страшно выгодны, там есть спонсоры. У меня тоже была выгодная программа. Даже страшно представить, что это было вот впервые. Понимаете, что такое впервые? А до этого были такие вот скучные тетки сидели, матрены такие, и это, лягушки не будет там, лягушки прыгнули, березка распустилась, пора картошку сажать. И вот, значит, они сидят все значит, такие вот и вот рассказывают на ведре. Намалированным. А что вот это вот лживо и динамично и ну, по-современному, это впервые вот мы с Наташкой такое сделали. Вот. Поэтому много бы чего вот такое вот лежит, ждет, а потом вдруг возьмет и выстрелит. А, или не выстрелит, я не знаю.
А как вы понимаете, когда оно выстрелит?
Это как, это вот, как вот, вот мы в этом году решили поехать по России с Сашей Филипенко. Эта идея была Синдеевой. А мы сразу поняли, что выстрелит.
Это чутье? Что это такое? Инстинкт?
Не знаю. Ну, инстинкт, конечно. В науке бывает, вот ты, допустим, наука, кстати, более рискованная вещь. Потому что сколько можно потерять на неудачном телевизионном проекте? Ну, скажем так, ну десятку тысяч долларов. Ну, десятку. А если ты в науке неверную экспериментальную схему придумал, заложил, А там мыши у тебя, виварий, реактивы, секвенаторы, годы, да? Ну, это может быть до миллиона можно потерять долларов. При неудачном выборе экспериментальной схемы, когда вдруг окажется, что а я забыл вот здесь сделать контроль, допустим, поставить, или здесь забыл сделать контроль, или здесь забыл, вот надо было не эту генную конструкцию, а эту, и так далее. Может быть и миллионы год.
И, видимо, дальнейшие перспективы найти спонсора когда-то на свои исследования.
Нет, что спонсор? Это грант, это грант, провтыканный грант. Грант, грант, грант просто, да. Очень много таких случаев. Провтыканный грант просто.
Что меня преследует, конечно, молекулярной биологии.
Планирование там.
Секвенирование буквально вчера обсуждали.
Планирование там гораздо серьезнее в науке, чем журналистика.
А если вспоминать ваши журналистские всякие амбиции, предложения, идеи и прочее, часто приходилось отстаивать свои решения, что вот будет именно так?
Знаете, мне повезло, у меня понимающее начальство всегда. Я, как правило, работаю в тех компаниях, где мне не нужно этого доказывать слишком сильно. Если я понимаю, что мне нужно что-то слишком сильно доказывать, и по каким-то кабинетам стучаться, и уговаривать, там, не знаю, объяснять попроще, я просто, ну, мне надо...
Прийти с комиксами. Тогда, я вам нарисую перчаточную куклу.
Тогда я ухожу просто, потому что с НТВ я практически уходил ведь уже в 2011 году. Мне стало очень сложно объяснить, что я делаю. Хотя рейтинги были хорошие, меня все время просили, чтобы было проще и желтее. А я уже не мог проще и желтее делать по науку документальные фильмы. Я в любом случае собирался оттуда уходить. Но меня опередили и выгнали раньше. Я о чем совершенно не жалею. Как будто нож целебный, как говорится, отсек страдавший член. Александр Сергеевич Пушкин.
А отказываться часто приходилось от каких-то предложений на телевидении?
Вы знаете, я всегда работаю ту работу, которую я сам придумываю и работаю. Это самое лучшее. Мне отказывали... Были подлые предложения, в то время была Алексеевна Куркова, когда закрыла 600 секунд, страшно сказать. Предлагала мне выйти в виде ведущего измененных 600 секунд, который будет правильнее 600 секунд, согласованный с Антоном
Александровичем Собчаком. Идеологически выверенные.
Идеологически с Антоном Александровичем Собчаком. Я, значит, конечно, послал дальше. И позвонил Саше Невзорову. Значит, говорю, Саша, вот такая история. Я говорю, да только ни в коем случае, Саша, не думай, что я тебя очень сильно люблю. Я тебя терпеть не могу. Ну, потому что то, что мне предлагают сделать, это еще гаже. То, что выходит в эфир, поэтому лучше... Я тебе об этом сказал, чтобы ты просто об этом знал. Я туда не выйду. Вот, а потом нашлись люди, которые вышли.
А вот что касается людей, которые нашлись. Алекс вас как раз спрашивает, а как вы относитесь к бывшим коллегам, которые пристроились и подстроились к власти?
Ну, я никого не могу сдать и осуждать особенно сильно. Потому что я всех пытаюсь понять. Я пытаюсь понять Диму Киселева. Я знаю, что в его жизни были очень серьезные испытания. Не хочу о них говорить. Очень серьезные испытания, связанные со здоровьем. Его жизнь висела на волоске, конечно. Каким он стал после этого, во многом объясняется теми испытаниями, которые он пережил. То же самое относится и к Аркашу Мамонтову, то же самое относится и к Боре Корчевнику, которые все мои коллеги. Я не могу их сильно осуждать, потому что я знаю, что за каждым этим переломом стоит очень серьезная личная история, очень серьезные личные испытания. Ну, как вот примерно, знаете, каждый из них прошел свою гражданскую казнь с переломом шпаги над головой. В каком-то смысле. В смысле здоровья, в смысле семьи, в смысле еще чего-то. И у нас как раз была по этому поводу дискуссия буквально позавчера в Питере, когда собралось много народу, там Пархоменко был, Сережа, и Витя Шендерович. Витя мне сказал, что я, говорит, не могу тебя понять. Ну, как ты всех прощаешь? Я говорю, Витя, ну, понимаешь, вот, ну, вот мне, у меня такого не было момента, что вот меня вот так переломало, жизнь переехала. Я не могу их судить. Потому что вот эти люди, многие из них, их переехала жизнь, конечно, в какой-то момент. И вы знаете, что многие в такие моменты становятся и религиозными, и истово верующими. Многие становятся прогосударственными. Ну, по-всякому бывает. Поэтому я не согласен с ними, но швыряться в них кусками из кормового... Можно сказать, из говномета?
Можно.
Из говномета я не собираюсь, честно говоря.
У меня вопрос про решение относительно будущего в журналистике, потому что... Тут все сложнее и сложнее, но я понимаю, да, почему вы не уходите от «Дождя», вы объяснили.
Да,
да,
конечно,
что там есть Синдеева, есть команда. Если вдруг, не дай бог, мало ли что, вы решаете, что все с «Дождем», значит,
тогда
закончено.
С телевидением вообще все.
Ага, то есть нет «Дождя» и не будет телевидения.
Нет, нет, вообще все. Ну, посмотрите, поляна вытоптана. Ну куда? Ну куда? Ну,
народ уезжает в другие страны.
Ну, какие другие страны? Далеко ли он уезжает?
На Украине.
На перуанское телевидение. Так я, извините, перуанского не знаю.
Но вообще «Растительная жизнь 2».
На Первом канале? Не хочу. Были предложения? Не хочу. Не хочу, просто не хочу. Понимаете, уже надоело все. А потом вот эти два сиквела. Вы любите сиквелы смотреть? Я не люблю.
Ну, это условно.
«Крепкий орешек 8», понимаете, «Рокки» там 225. Ну, это никому не интересно, эти сиквелы. Это вообще, это пораженческая позиция сиквела. Уходить сиквел – это пораженческая позиция. А, буду что-нибудь сказать? Я не знаю. Я не знаю. Вот когда будем решать проблемы по мере их возникновения. Будет, значит, может быть, буду, как Маяковский писал, в баре девушкам подавать ананасную воду. Я же не знаю. Может, у меня получится хороший официант.
Мне вообще кажется, что это работа мечты, если честно.
Нет.
Почему нет?
Ну, ты, потому что ты так работала.
Ну, а,
я
знаешь...
Я где-то в Америке подрабатывал когда-то.
Подавать ананасную воду.
Я 2 недели работала официанткой где-то в районе первого или второго курса.
Я в 87 году работал в Советском Союзе официантом.
Ладно, друзья, все там окажемся, чего ж там.
Таксистом я не буду, потому что машину не вожу.
А я думала просто потому, что на моветон, тут же разговор с таксистом сразу вот возникает, как жанр, и это уже как-то...
Нет, немножко пошло. Не умею водить машину, нет. Потом сейчас конкуренция на рынке больше, там таксистов больше, чем журналистов, стало что непорядок.
И фотографов. Павел Альбертович, скажите, а вот в целом, если... Так, посмотреть на решения, которые вы принимали в течение жизни. Вы их принимаете скорее эмоционально или все-таки стараетесь...
Первое решение самое правильное. Первое слово дороже второго, как в детском саду говорили.
А первое решение как возникает?
А никак, из головы.
Просто а вот там сложная система контроля,
нет,
за,
нет,
против.
Нет, даже, нет, это все потом. Потом наступает момент, когда оно оправдывается. Вот для этого существуют разные изысканные технологии, как оправдать это решение, аргументировать, преподнести его себе прежде всего. И тогда уже можно и другим объяснять тоже.
Ну, то есть вы даже не советуетесь ни с кем?
В такие моменты невозможно. Зачем?
А в собственных ошибках
может,
вы себя признаетесь?
Я знаю людей, которые советуются годами вот так уже. Ходят и советуются.
Ошибки ведь у всех бывают. Вы себе в них признаетесь?
Да.
Или предпочитаете
себе,
все, забыли?
Себе да. Себе, да.
Себе, да. На грабли повторно умеете наступать?
А кто не умеет? Как говорила...
Нет, есть просто люди, которые еще и с удовольствием ходят по ним постоянно.
Нельзя 2 раза войти в одну и ту же воду, но мне можно несколько раз вступить в одно и то же говно. Поэтому здесь... В этом смысле возможности не исчерпаемы.
Это точно. Круг общения как-то меняется с годами?
Вы знаете, мне даже сейчас так хорошо. У нас молодые, профессиональные ребята, они и симпатичны, несут новую культуру, вот эту такую, ну, и новую культуру, в смысле, и хипстерскую, в смысле, культуру, куда пойти, куда податься там, и так далее. С другой стороны, несут новую культуру. Я от них узнаю сочетание многих книжек и фильмов, которых бы я не узнал раньше.
А цари Иванов отличают друг от друга?
Цари
Иванов.
В порядке. У нас везде все очень хорошо.
С Иванами
все хорошо там. И мне все-таки, извините, я уже не совсем в коротких штанях, между 48 лет скоро будет. А когда меня окружают 25-летние мальчики и девочки, это совсем разные культуры, совершенно новый опыт. Поэтому мне совершенно не хочется оттуда уходить, потому что это... Они получают мне что-то такое, фундаментальное. Значит, а я от них какую-то хипстоту. Вот. Про всякие модные, как теперь говорят, креативные площадки по созданию новых смыслов в рамках мероприятия.
Что сейчас произошло?
Это да, такая фишечка вот этих вот. Хипстеров.
Хипстаты, да. Они все говорят языком тартаса. Когда на дожде, они уже перестают говорить языком тартаса.
А вы для себя принимали какое-то решение, что я вот буду брать над ними шефство и научу их? Или вы стараетесь вообще не вмешиваться?
Ну, конечно. Но они сами развиваются очень хорошо.
Нет, ну, мало ли, если вы видите, как
У нас будет большая перемена еще второй сезон с 8 по 21 августа. Там у нас будет группа опять. Я, Маша Макеева, Тимур Олевский и Лика Кремер. У нас 4 будет педагогов. Мы из своей группы будем доводить до финала. У нас много, кстати, ребят работают за это большие перемены прошлого года. Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4. 5 человек.
А как вы вот внутри какого-то коллектива понимаете, что с этим человеком я буду работать, а с этим не буду? Вот что в нем такое должно быть?
Это феромоны. Это химия, как любит говорить Владимир Владимирович.
Это несправедливо.
Как несправедливо? А жизнь вообще несправедлива.
Там может быть человек с громадным талантом, но вот он интроверт закрытый такой.
А что интроверт делает?
Раскрывается, борется с собой.
Интровертам делать нечего. Интеллигентнее. Ну, для этого есть пишущая пресса, для этого есть другая журналистика, для этого есть расследовательская журналистика. Вот это А мы же телевидение же все-таки поверхностное, да, добрый журналистика. Глубокие телевизионные расследования это что-то, знаете, из области мечты.
Объясните мне, как человек, который собирался бороться за Нобелевскую премию, который понимает всю необходимость глубокого и тщательного анализа, занимается поверхностной работой так успешно и так, в общем-то, давно.
Ну, я говорю, что по отношению к... Я не говорю, что это вообще поверхностно. По отношению к научному анализу, по отношению к тому, что делается в пишущей расследовательской журналистике, конечно, телевидение поверхностное. Сравнительно. Ну, это условия бизнеса, это условия жанра.
Ну, все равно, то есть вам пришлось перестраиваться со своего научного такого склада ума.
Ну, конечно, потому что иногда хочется вот еще данных, еще вот наложить корзинку, да, чтобы какую-то гипотезу, еще где-то. Ну, на это не хватает времени, как правило, потому что, значит, тема уйдет. Или нужно заниматься какой-нибудь вечной зеленкой, знаете, так вот. Вышло как в новой газете вчера про это ФСБ, да, ну, понятно, что люди годами вот это копали. Куда-то откладывали в отдельный ящичек это, а вот это, значит, у нас будут дома КГБ, да, вот эти барвихи. Вот когда откладывали, там ящичек уже перестал закрываться, уже распух совсем, и тогда публиковали. Уже видно, что там не специально кто-то сел и за неделю это сделал.
А вот этот вот научный рефлекс, он вам с ним серьезно приходится бороться, когда хочется больше, глубже?
Он вполне используется. Если ты, это прежде всего, чем я благодарен своему научному прошлому, что это умение правильно поставить вопрос. Потому что это половина дела. Когда ты правильно поставишь вопрос, правильно сформулируешь вопрос. И правильно, что называется, материалы и методы. То есть вот, схема эксперимента или схема исследования. То есть это планирование.
Научный метод.
Да. Вот если с этим подходить, то все даже очень даже срастается. Потому что, например, системность вот такая. Вот у меня, например, подружка одна, она в РГГУ занимается сейчас исследованием городских мифов как отражение государственной пропаганды. То есть это городские мифы, ну, начиная, можно сказать, там, с 20-х годов по наши дни. Она вот их собирает сейчас активно и пытается анализировать, как этот миф иллюзионирует. Там, видите, вот там подход совершенно правильный. Миф как биологический вид. Как он видоизменяется, мутирует, приспосабливается к новым условиям, обрастает новыми деталями этот контент старый. Да? То есть понятно, что воруют детей. Что воруют? Ну, воруют детей. Потому что что это самое ценное? Дети. Кто ворует детей? Понятно, что в 1948 году воруют евреи. Евреи воруют детей из колясок, потому что переливают кровь евреям богатым, которые были.
А дальше личность вора постоянно меняется.
В 70-е годы, конечно, воруют цыгане детей. Да, и продают их, естественно, уже на органы. Ну, то есть есть вот этот городской миф, и он каким-то образом эволюционирует. Дети и чужие. Дети и чужие, да? Дети и чужие. То есть наши дети и всегда кто-то чужой. Вот как вот чужие разные, понимаете? Это вот научный метод. Это вполне изящная работа будет. Я уже предвкушаю, что у него будет вполне изящная работа. И мы тоже стараемся вот применять такие методы, то есть какие-то эволюционные методы к анализу каких-то событий, какой-то метод, скажем, какой-то классификации, да, чтобы в систему ввести. Тогда получается иногда изящно.
Но не всегда.
Не всегда, конечно.
Вопрос тут есть настойчиво прям спрашивают, задают про ботанический сад, который вы поддерживаете.
Ну, в Петербурге, да, поддерживал, я бы так сказал, сейчас у меня возможности меньше, я меньше езжу. А, конечно, когда мы ездили с растительной жизнью, то я из каждой поездки привозил чемоданами орхидеи, да, было такое.
Но это так вот то, что не оставило из первой профессии.
Ну, это не может оставить. Ну как, орхидеи же это прекрасно. Потом они маленькие, поэтому их можно сразу много.
Да какие же они маленькие? Там такие же есть, как с человеческий рост.
Ну, такие не привозишь, а в основном-то они кустики не крупные. И главное, что их без корней можно, ну, в смысле, без земли можно возить, просто снять с ветки или там отряхнуть этот субстрат и в газету замотать и везти. Так же вот розу не привезешь, допустим.
Слушайте, а у нас почему-то всего одна минута осталась до конца эфира, неожиданно. А у нас последний вопрос тоже есть традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете вот в эти дни?
А, сейчас... Ну, вот в этот проект «Ездим дома», да? Которые мы две серии сняли, мне пока непонятно, как мы будем продолжать. Я вот сейчас размышляю над тем, как это организовать так, чтобы оно было легко и приятно.
Не меняя формата.
Не меняя формата, да. меньше, как сделать это с меньшими трудозатратами и с меньшим количеством нервов. Вот, то есть, вот, есть несколько вариантов, я сейчас над ними думаю.
Над вечным вопросом
результаты видим скоро,
судя по всему.
Нет, очень прикладные все вещи.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» журналист, ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. Спасибо большое, Павел Альбертович. Эфир для вас вели Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.
Спасибо.
«Разбор полета».